Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
Если задуматься, это не частый случай, когда один режиссер делает об одном человеке две картины. Я думаю, что пришло время глубинного анализа того периода, когда мы потеряли шанс на другую жизнь. То есть, в принципе, Горбачев-то особо не изменился. Кардинально изменились мы. И вот это наше кардинальное изменение очень важно и очень эффектно работает в контексте живого Горбачева.
Режиссер Виталий Манский о своем документальном фильме «Горбачев. Рай».
Вот ты представь только, через что я прошел.
Это рассказ о том, как вы жили в раю.
А теперь в аду.
Фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай» получил награду за режиссуру на Амстердамском документальном кинофестивале. А наш гость сегодня – автор сценария, драматург Александр Гельман. Елена Поляковская записала с ним разговор после московской премьеры фильма о Михаиле Сергеевиче Горбачеве.
Скажите, пожалуйста, вот вы же не первый фильм делаете вместе с Виталием, посвященный Горбачеву. Первый назывался «Горбачев после империи», а сейчас «Горбачев рай». Это было задумано так, как сериал? Или все-таки там было что-то недосказанное, действительно, что вам хотелось еще продолжить это и рассказать?
Нет, все-таки прошло 20 лет с того фильма. Многое изменилось, и сам Михаил Сергеевич изменился, и мы изменились, и обстоятельства в мире стали похуже, и в стране не самые лучшие перемены. Нет, это не связано с идеей продолжения. Так получилось, что это теперь продолжение. Но на самом деле мы думали именно о том, что, во-первых, стали все чаще нападать на Горбачева, критиковать его, винить в том, что он развалил СССР там, и так далее, и так далее. И в этой связи хотелось бы сделать фильм, чтобы он сам о себе рассказал, как он думает, что он считает, как он видит прошлое, настоящее и будущее. Не знаю, получилось, не получилось. Судя по всему, все-таки получилось более-менее. Я очень рад, что мы не разочаровали. Правда, сам Михаил Сергеевич еще не видел картину. Нам тоже очень важно, чтобы ему картина пришлась по душе.
Он абсолютно живой там, вы знаете, и это действительно дорогого стоит. Вот у меня было ощущение, что, с одной стороны, это человек, который действительно глобально изменил мир в 20 веке, а с другой стороны, абсолютно живой и земной человек.
Так и есть, в общем, так и есть. Надо сказать, что за те годы, которые прошли, когда он был на вершине власти и до сегодняшнего дня, он сам во многом изменился тоже. Он познал в жизни много несчастий, неудач. Вот он, вы помните, участвовал в выборах президента России, когда он получил меньше 1%. И, в общем, это само по себе очень интересный период, когда он по-настоящему познал свой народ во многом, в эти противоречия внутри народа, которые существуют. И сейчас он, конечно, зрелый, мудрый человек. Нам показалось, что это важно, показать, как изменился сам тот человек, который изменил мир. Что он для себя, какие выводы сделал. Потому что где-то иногда за границей его чтут больше, чем в родной стране. Ему, конечно, от этого больно. И мы, те, кто работал над фильмом, уверены, что эти оценки изменятся. Что постепенно все четче, все яснее станет та очень важная роль Горбачева в истории и России, и Советского Союза, и всего мира. Но это происходит постепенно, постепенно.
Я так понимаю, что очень многим людям надо объяснять все-таки какие-то вещи, потому что вот поколение, которое выросло уже после этого, они уже каких-то вещей не понимают и не знают.
Ну, да, да. Они не виноваты в какой-то мере. Но дело в том не только, что не происходит разъяснительной работы в этом направлении, в направлении объективной оценки перестройки и роли Горбачева. Наоборот, телевидение, радио, иногда и что-то плохое скажут. То есть нету желания оценить этот сложный период, очень сложный, объективно, с учетом и недостатков, и положительных вещей. Может быть, мы старались в нашей картине немножко возместить эту несправедливость. Не знаю, как нам удалось. 2 марта Михаилу Сергеевичу исполнится 90 лет, и мы ждем, что наша картина будет показана по телевидению там, накануне, в этот день, через день, там, ну, во всяком случае, в честь его 90-летия.
Александр Александрович, знаете, там один из таких моментов в фильме важных, и, собственно, вы, по-моему, единственный раз там, где появляетесь, во всяком случае, в фильме, это встреча Нового года 2020-го.
Да, да.
Вот, вы знаете, я вспомнила встречу 89-го года. Я это очень хорошо помню, потому что в 89-м году у меня родился старший мой сын. И я помню, что мы сидели в семье дома, и там обращение Путина, а здесь обращение было Горбачева. И в нашей семье мы тогда уже говорили Михаилу Сергеевичу спасибо за новогодним столом.
Ну, прекрасно.
Как вам кажется, вы лично, за что бы вы сказали Михаилу Сергеевичу спасибо?
Вы знаете, во-первых, за добрые отношения, во-первых, ко мне лично. Дело в том, что мы познакомились еще, когда он был секретарем ЦК по сельскому хозяйству, но он ходил в театр. И мне как-то, у меня пьеса «Наедине со всеми» шла в «Современник». И Галя Волчок позвонила, говорит, тут пришел смотреть с женой секретарь ЦК Горбачев, мы ничего о нем не знали. Может, придешь там, ну, в конце, после спектакля познакомимся там. Я говорю, ну, хорошо, я приеду. И я приехал в театр, спектакль кончился. А дело в том еще, что накануне в «Правде» была нехорошая статья об этом спектакле, о пьесе, о спектакле. Ну, как-то то, что он, я не знаю, читал он эту статью, не читал, может быть, не читал, скорее всего. Но нам было как-то приятно, что, несмотря на какое-то такое не самое лучшее официальное оценки, секретарь ЦК приехал с женой, поблагодарил нас, не стал обсуждать с нами содержание пьесы, в общем, историю этой пьесы. Но был, мы видели, он доволен и рад, что посмотрел спектакль. И вот с тех пор какое-то знакомство сначала такое поверхностное достаточно. Потом я был избран от Союза кинематографистов народным депутатом СССР. И тогда уже мы ближе встречались. В то время, я не знаю, ли вы помните, была какая-то вспышка такого открытого антисемитизма.
Да, общество памяти, да, Дмитрий Васильев.
Да, вот была, да. А я еще параллельно работал в газете «Московские новости». Да.
Егор Яковлев, которыми руководил.
Да, или... да, Яковлев, да. И мы пошли с академиком Гинзбургом. А мы сидели там, сидели по алфавиту, по буквам, народные депутаты в Кремле сидели. И поэтому были соседями с Гинзбургом. И таким образом мы подружились и дружили до конца его жизни. Вот. И мы пошли к нему поговорить на эту тему. Ну, он поддержал нас, сказал, что, конечно, это плохо, это все, и что мы постараемся принять какие-то меры, какие-то сделать какое-то заявление. И что-то было сделано. Я не могу сказать, что вдруг все перестало, а так в жизни не бывает. Вот. Но, тем не менее, он отнесся очень так хорошо. Потом, в основном, по-настоящему познакомились, когда его сняли. Я помню, он отмечал 60-летие. И я, Олег Ефремов, мы пришли на день рождения. Он был очень рад, и жена была рада, потому что было мало народу, только работники непосредственно, с кем он работал. Не было никаких тогда... С Ельцином были какие-то сложные отношения. Вообще, я должен сказать, что отношения Ельцина и Горбачева субъективно были ужасными. Но объективно они помогали друг другу. Если бы не было Ельцина, то когда ГКЧП подняло вот бунт, то Горбачев мог не оказаться без свободы. И все в обществе было бы, не знаю, как, наверное, сложно, плохо и очень драматично. Так что, с одной стороны, то, что он терпел Ельцина, который критиковал его. Я был членом этой межрегиональной депутатской группы МДВ, и я знаю, что какие-то меры против нас принимались. Там не давали газету издать отдельно, еще что-то. Но, тем не менее, все же Ельцина, ну, сначала Сахарова, но потом, когда Сахаров умер, Ельцин возглавил эту группу по существу, хотя там были 100 руководителей. В общем, он отнесся к Ельцину щадяще. И это, в конце концов, выручило, когда начался ГКЧП, был лидер, который мог защитить все-таки демократическое направление развития страны. У Ельцина масса своих тяжелых недостатков, но, тем не менее, в этом отношении, в отношении того, чтобы не было поворота обратно к такому дурному социализму, он сыграл положительную роль. И здесь всегда были между ними определенные недопонимания вот этой объективной стороны, потому что субъективно они, конечно, действительно плохо относились друг к другу. Но это не страшно, ничего.
Но насколько я понимаю, что у Горбачева даже с Александром Николаевичем Яковлевым, хотя они были оба главными инициаторами перестройки, тем не менее у них были очень непростые отношения.
В какой-то мере, я в курсе дела, а в какой-то мере это тоже было связано с отношениями к Ельцину. Потому что Яковлев, понимая, что Ельцин делает что-то полезное, тоже не просто рвется к власти, что это для общества важно, он в некоторых отношениях поддерживал Ельцина, что команде Горбачева не нравилось, и там возникали какие-то конфликты. Но сейчас видно и понятно, что все же они работали в основном и в целом в одну сторону, в сторону поддержания демократических усилий в этой стране, в нашей. Мы, кстати, я даже не помню сейчас, в фильме о Ельцине что-то есть? Есть, да, даже?
Немножко есть, да.
Радио «Свобода. Культурный дневник». На вопросы Елены Поляковской отвечает драматург Александр Гельман.
Александр Исаакович, в вашей жизни как драматурга перестройка что изменила? Вы почувствовали, что вы можете что-то большее писать? Какие-то у вас есть другая свобода действий?
Да, безусловно. Конечно, исчезла цензура. Вы знаете, более мерзкого явления, чем цензура, нету. Поскольку, несмотря на поддержку двух главных режиссеров России – Товстоногова и Ефремова, все равно приходилось иметь дело с цензурой, что-то вычеркивать, ругаться, не принимали. Там у нас был такой спектакль «Обратная связь». Там с трудом его как-то приняли. Потом вдруг приехал Циденбал с женой. Пришли в Абхаз смотреть этот спектакль. Ему очень не понравилось. Они, пожалуй, Суслову на следующий день их принимал Суслов, они сказали, что это такое там в Абхазии не происходит. Масса всяких, все, что связано с цензурой, понимаете, это, во-первых, цензура кушает время творческих людей, просто съедает месяцы и годы. Если я могу вспомнить, что буквально я бы мог сделать, может быть, ну, в два раза больше, если бы не цензура. Они вдруг прицепились к скамейке, к пьесе. Мы ходили к Демичеву. Он говорил, ну что это за пьеса тут? Проститутка и пьяница, зачем хату? Какое-то... Было очень трудно доказать. Потом Ефремов придумал, послал Доронину. И Доронина пришла и сказала, что вот, неужели вы думаете, что я могу играть проститутку? Там, не знаю что. И он разрешил репетировать. Потом смотрел один почти в зале спектакль. Но я должен сказать, что мы ошиблись в одном. Речь шла не только о цензуре текста. Ведь цензура жизни была. Там за границу меня приглашали на премьеру, сначала вообще не пускали. Потом пускали, но без жены. Ёлки-палки, что? Нет, нет, вот так. Короче говоря, конечно, то, что благодаря перестройке исчезла цензура, это было большое благо вообще для жизни. Хотя оказалось, что и без цензуры есть достаточно много проблем, которые не решаются, несмотря на отсутствие цензуры. А потом и сама цензура стала понемножечку возрождаться. Вот, особенно на телевидении. Андрей Смирнов придумал такой сериал «История демократии в России». И мы сделали 10 серий документального фильма. Я был один из трех сценаристов. Интересный фильм, действительно по-настоящему интересный. Документальный сериал так редко бывает. Его надо было бы в школах показывать. И ни один канал не брал. Только вот сравнительно недавно вот «Дождь» показал, значит, причем как-то и не объясняли ничего. В основном занимался Андрей Смирнов. Он не мог дозвониться до руководителей каналов. Просто не брали в трубку и все. Чтобы, ну, знать почему, что, может, мы что-то исправим там, не знаю. Конечно, цензура – это прежде всего глупость начальства. Они не понимают, что в конечном счете она им мешает. Из-за цензуры, скажем, мы отстали в генетике, вообще в медицине на много-много лет и не можем даже в условиях, когда мы что-то хотим сделать, а время ушло, там развитие идет дальше на основе тех первых успехов кибернетики, а мы догоняем и никак догнать не можем. Это и в генетике то же самое. Вот простые люди поддерживают запреты, поддерживают цензуру. А ведь на самом деле цензура касается прежде всего простых людей, а не писателей. Хороший роман рано или поздно будет опубликован, не пропадет. А из-за того, что такие две науки были цензурой задержаны на несколько десятилетий, тысячи людей умерли раньше, чем могли бы еще жить 10, 15, 20 лет. Из-за того, что у нас не было той техники медицинской, которая нужна, тех лекарств и так далее. Но люди как-то не отдают себе отчет. Вы правы, конечно, вообще по-хорошему в нашей стране нужна как бы такая эпоха просвещения. Может быть, благодаря телевидению, компьютерам, интернету, она может быть не длинной такой, она может длиться, может быть, несколько лет интенсивного объяснения нашей истории, ее недостатков, ее положительных моментов. Это очень важно было бы, но пока мы видим на телевидении засилие такой грязной, примитивной пропаганды.
Вы начинали ведь тоже с документального кино, а не с игрового. Хотя вас больше знают именно там Ксения, любимая жена Федора, там мы ниже подписавшиеся и все остальное. Но вы начинали как документалист. И, кстати, при Горбачеве в момент перестройки начало появляться действительно документальное кино, которого раньше не было. Появился Юрий Сподник с фильмом «Легко ли быть молодым», появились многие другие. То есть этот жанр стал востребованным. Как вам кажется, сегодня документальное кино, оно в большей степени интересно людям, нежели игровое? Потому что оно ведь откликается на какие-то явления жизни быстрее, чем игровое.
Я считаю, что успехи документального кино в правдивом отражении общества велики. Беда в том, что не показывают документальные фильмы самые интересные, самые острые. Они бывают на фестивалях, ну где-то там авторы, режиссеры их показывают, но чтобы по телевидению... Вроде показывают документальные фильмы, но все же не самые главные, не самые важные документальные фильмы показывают по телевидению охотно, с удовольствием, с радостью, что есть такие фильмы. Нету этого. Вообще вот желание как-то прикрыть какие-то проблемы, которые существуют в обществе, наверное, они помогают тем, кто у власти, удерживаться более длительное время у власти. Но все равно потом все это вскрывается, все это в памяти истории тех, кто мешает свободе культуры, свободе искусства, не остаются как важные, интересные личности. Так мне кажется. Хотя все бывает. История вообще, нельзя сказать, что она справедлива.
А по отношению к Михаилу Сергеевичу история справедлива?
Да нет, тоже, видите, это же ненормально, что многие считают, что он развалил СССР. Даже когда показывали третьего, тоже какой-то человек там говорит, а почему ничего не сказано о том, что он развалил СССР? Я там отвечал на этот вопрос, я сказал ей, что СССР развалил не Горбачев. СССР разорила свобода. Сам Горбачев думал, надеялся, что можно сочетать свободу и сохранить Советский Союз. Но это нельзя было сочетать. Ведь Советский Союз сохранялся как единое государство во многом из опасения. Это было такое недобровольно целиком такое. Оно выдавалось как добровольное объединение. Конечно, это было неизбежным результатом свободы, но тогда надо говорить о том, что и свободы не надо было. Лишь бы Советский Союз в том виде, в каком он был, и даже в более худшем виде, потому что стремление к свободе в мире усиливается, увеличивается, а не уменьшается.
То, что говорит Алвис Херманис, по-моему, вот это, когда он благодарит Горбачева, он говорит, я обязан своим родителям и Горбачеву, потому что он из той страны, которая была долгое время, если бы не Горбачев, понятно, да, что...
Да, и несмотря на это, он старался. Я помню, он ездил по республикам прибалтийским, призывал, объяснял, что это исторические движения. Эти республики, хотя они, кстати, живут довольно сложно сегодня, но, тем не менее, они не хотят вернуться в СССР.
Не хотят.
Они, да, не хотят, конечно. А у них своя самостоятельная история, сложная, трудная. Они преодолевают эти трудности, делают ошибки. Неважно, но люди чувствуют себя патриотами, гражданами своей страны, без всяких там ущемлений, без всяких указаний из Москвы или откуда-то. Поэтому обвинять Горбачева можно в том, что он помог обрести стране свободу. Если вы считаете, что стране не нужна была свобода, то тогда обвиняйте его правильно, разумно, так как что вытекает из логики. Да, в этом он виноват, что он дал стране свободу. Если это вы воспринимаете как вину, как преступление, это другое дело. Но не в том, что он развалил СССР. Он как раз очень хотел сохранить и много чего делал для этого. Но это было невозможно. Он, может быть, даже недопонимал до конца, что это невозможно.
Как бы вы своим внукам и правнукам в одной фразе сказали бы, кто такой Горбачев и что он сделал для мира?
Да, были определенные серьезные движения в сторону разоружения. Ну, я что могу сказать? Что это человек, который сделал что-то невероятное для мира и прежде всего для СССР, для страны. Он дал возможность более откровенно решать те проблемы, которые есть. И прежде всего проблему отсутствия свободы, если иметь в виду СССР, и отсутствие доброжелательных отношений в мире. Гонка вооружения остановил в определенной мере. Конечно, я не хочу сейчас вдаваться в подробности относительно в целом положения в мире, потому что коренная причина заключается в недоверии, прежде всего между Россией сегодня, Соединенными Штатами и другими странами. Существует недоверие, существует опасение, как бы кто-то не подготовился лучше и не начал войну. Самое противное и самое ужасное заключается в том, что сегодня и Соединенные Штаты, и Россия военные считают, что в атомной войне можно победить. Это дикое суждение. В атомной войне невозможно победить. Разрушения будут такого рода, погибнет столько людей, что историю придется начинать с каких-то первых ступенек.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был драматург Александр Гельман. С ним беседовала Елена Поляковская. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.